Дорогие друзья, программу на православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Гость в студии». И я вам представляю мою сегодняшнюю гостью Тамару Александровну Бортникову. Здравствуйте, Тамара Александровна.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Валентина Федоровна.
Мне приятно с вами встречаться, приятно вдвойне, поскольку я вас хочу поздравить с выходом в свет вашей второй книги, которая называется «Встреча об истории храма в честь Сретения Господня в поселке Старопашминск». Поздравляю вас с выходом этой книги.
Спасибо, Господи.
Первая книга тоже о храме, об истории храма, которая называлась «Верность храму своему». Правильно?
Да.
Там речь шла об Успенском храме в городе Березовском. Здесь речь идет о храме Сретения Господня в поселке Старопашминск. И вот предваряет, знаете, вот на обложке вот такой красивый-красивый вид через железный крест, который, очевидно, вот где-то вот на горе стоит. А дальше там под горой такой поселок с церковью, с домами. То есть очень красивый такой вид. И вот прям сразу так приятно брать в руки такую
через
книжку.
Через овал такой, как через церковное окно старинное.
Да, да, как действительно через церковное окно мы вглядываемся вот в этот поселок, в церковь, в жизнь эту. В речку, которая мирно течет. Ну вот, Тамара Александровна, почему, собственно говоря, вот пришла такая мысль написать эту книгу именно о Старопашминской церкви?
Нельзя было не написать об этой церкви, потому что у нее богатейшая история и самого поселка, и храма. И все-таки там есть священномученик Иоанн Старопашминский, красными расстрелянный в 1918 году. Природа уникальная, называют даже Уральской Швейцарией это место. Вода очень уникальная, целебная. Сейчас ведь вода все больше ценится. И считают экологи, что может она стать дороже ископаемых, даже таких, как нефть. Поэтому вода там очень целебная. Храм восстанавливается в течение 20 лет одним и тем же батюшкой, отцом Николаем Васильчуком с матушкой Натальей. Ну, в общем, было о чем рассказать.
А вы сами-то из этих мест тоже?
Ну, я, в общем-то, из Березовского, но это в 4 километрах, и была там...
Ну, по сути дела, по сути дела, это близлежащие места, это родина, по сути дела, да?
Да. Еще не было церкви Успения открытой, я туда ездила к отцу Николаю.
Ну, а рассказать действительно есть о чем. Что, в первую очередь, вот как вы начинали вообще работу над этой книгой?
Ну, как обычно, работа над такими книгами начинается в архивах. В первую очередь в Государственном архиве Свердловской области, в ГАСО. Ну и в архиве общественных организаций, библиотеки Белинского, библиотеки Мамина Сибиряка, музея, в библиотеке исторического музея.
Это который на Малышева, да? 46.
Ну, это сам музей, а библиотека на Ленина, краеведческая научная библиотека. И, конечно, в архиве семинарий, ну и, конечно, в самом Старопашминске. Там пришлось обойти чуть не весь поселок, уже знаю все улицы, могу как местный житель показывать, когда спрашивают, а как туда проехать. Обошла старожилов, расспрашивала, фотографии смотрела, многое узнала от старожилов. То, что нигде не записано, а хранится в памяти людей, передано их предками.
Вот давайте сразу мы скажем, кто вам помогал в создании этой книги. Вот консультант, я вижу, Ольга Алексеевна Бухаркина, да?
Зав. Отделом использования и публикации документов Государственного архива Свердловской области. Она и по первой книге меня вела, и в этой книге очень помогала и документы находить, понимать их, использовать. Конечно, неоценимая помощь Ольги Алексеевны.
А сколько времени заняло у вас написание этой книги, работа над документами, естественно, потом сам процесс написания?
В общем-то, не очень много. В 2008 году отец Николай передал, чтобы я к нему приехала. Я приехала, и он неожиданно обратился ко мне с просьбой, чтобы написала книгу. И вот как раз в день 19 мая Николая Чудотворца праздник, и вот с этого праздника и началась работа. Ну и поехала по архивам, И, ну, в общем, все занялась и тут же сразу записывала все. И через год книга была готова, уже на компьютере, отпечатана. И, как обычно, остановилась из-за отсутствия денег. Чтобы публиковать, сдавать типографию, конечно, нужны немалые деньги. Как правило, в храмах больших денег нет. Пришлось искать, кто бы помог издать эту книгу. Но никого, к сожалению, не нашлось, кто бы помог. Пришлось все-таки заниматься усиленно церковными делами и с помощью церкви находить эти книги. А деньги чисто за счет церковных денег была издана эта книга.
За счет прихода вот этого,
за
да, Старопашминского?
Да.
Ну, то есть батюшка тут участвовал, очевидно, да, так
ну,
сказать?
Ну, конечно, да. Угу. Батюшка очень много участвовал. Он выдвинул такую идею, что у нас есть икона, почитаемая чудотворной «Умягчение злых сердец». И вот он предложил с этой иконой, а также с имеющимися мощами по приходам, по храмам ездить Екатеринбургской епархии. Ну, естественно, мы там принимали требы, какие-то там иконки предлагали. И вот таким
ну,
образом
своим таким собирали. Путем пошел,
да,
да, приход.
Да, да. Mm-hmm. Так вот. И, конечно, это его большой труд. Надо уехать, увезти икону, а потом приехать, привезти ее обратно. А у самого, конечно, дел очень много. Он трудится с утра до ночи, можно сказать.
Да.
Потому что и строительство у него идет.
Потому что храм-то сейчас, вот я даже через год приехала, то есть мы как-то регулярно один раз хотя бы в год туда приезжаем, на источник умягчения злых сердец, то есть там окунаемся в его воду. И просто даже за год видно, насколько меняется, за прошедший год, насколько меняется облик храма, как он преображается.
Вот на глазах, пока писалась книга, храм был расписан внутри. Ну, на это немалые же средства нужны.
Конечно.
Часовня построена на месте старого кладбища в центре поселка, где первый храм деревянный стоял. На горе над источником строится храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Высокий каменный храм. Тоже средства нужны.
Да, конечно. То есть много таких примет, вот, которые преображают и сам поселок Старопашминск.
Да, да, да.
Да. Потому что когда-то мы были только на месте разрушенного вот этой вот старой сгоревшей церкви деревянной. Просто пустое место было.
Да.
А сейчас часовня. Интересно, а вот вы действительно очень сильно узнали и глубоко историю города, да? Старопашминска, его вот с православной стороны, да?
Да, насколько можно было, конечно, все, что можно было извлечь из архивных документов, конечно.
Вы, наверное, сейчас можете уже рассказывать, как гид водить всех, кто приезжает сюда, вот. И показывать, да?
Так вот, помимо специальности, значит, архивной, простите меня, специальности писательской, не считая себя писателем, сейчас уже осваиваю профессию экскурсовода. Уже два раза по Старопашминску водила экскурсии из Челябинска, люди приезжали, из Екатеринбурга приезжали автобусами.
А как они узнают про Старопашминский именно храм?
Ну, я не знаю, как они узнают. В общем-то, видимо, не так уж трудно. Слышно где-то везде. Mm-hmm. Старопашминский, об источнике. Ну, источником особенно, конечно, интересуются. Mm-hmm. Приезжают, и некоторые, значит, окунаются, не все, конечно. На гору поднимаемся. Хотя сейчас там пока еще трудно подниматься. Ступеньки такие крутые и опасные есть места, надо сказать. Но будет со временем хорошая лестница, металлическая, с площадками.
Ну что ж, вернемся к книге все-таки. Вот как вы ее строили, из каких она разделов? Вот что вы поставили себе, какую задачу? И что рассказать? Вот я все равно вижу, что она как бы по разделам, наверное, да? О людях, о самой истории церкви и так далее. Вот как вы построили?
Ну, во-первых, конечно, с самого начала, как появился храм с 1809 года. С этого времени старалась проследить всю историю. Кто там служил, что там происходило. Священников всех удалось узнать. Не все о них, но, во всяком случае, их не так много там было, поэтому о каждом священнике что-то написано, о ком-то меньше, о ком-то больше. Ну и, конечно, такой трагический период революционный, когда шла вот эта жестокая борьба
Это и послереволюционное?
Вот в 18-м году, когда погиб диакон церкви.
Иоанн Стефанович Плотников.
Да. Причем он и не участвовал в какой-то особой такой борьбе. Он служил просто. Была семья у него большая, пятеро детей. Жизнь нелегкая была. Но его не то чтобы преследовали как сопротивлявшегося новой власти. В общем, в этот момент старопышминские жители изгнали красных. Взяли в свои руки снова власть. Кого-то из красных начальников посадили, закрыли в каталажку, и выставили дозор, чтобы красных больше не пускать в свой поселок. Конечно, налетел отряд красных. Тех, кто был в дозоре, троих расстреляли. Тут же своего там выручили, выбивали прямо дверь. Потом скакали по горе и встретили этого диакона Иоанна. А он с утра отпевал вместе со священником Иоанном Пьянковым. Они отпевали и проводили на кладбище усопшего. С кладбища отец Иоанн шел по горе лесом, потому что заходил на свой покос. И вот когда он подошел уже к поселку, уже нужно было спускаться к источнику, как раз к этому, там наиболее удобный спуск. И эти всадники его встретили. Как было принято, он, конечно, был в подряснике, борода, ясно, служитель церкви. Не разбираясь, не разговаривая, они его расстреляли. Потом, конечно, спустились в поселок, власть уже была в их руках, собрали жителей и хвалились перед ними, что мы там на горе вашего попа застрелили. Они даже не знали, кто он, что он священник, а диакон. Конечно, эту историю пришлось через старожилов все узнавать. Хорошо, что сохранила память. И детали, и разговоры.
Сохранились даже люди, такие, которые узнали, или как?
Рассказывала мне дочь той женщины, которая, была свидетелем, и она еще отцу Николаю рассказывала, жива пока была, рассказывала об этом.
Это женщина,
да? Да, а мне уже это ее дочь рассказала.
Но она уже тоже в годах, эта дочь, да?
77 лет ей. Фотографии ее в книге есть этой женщины.
Местная жительница, да?
Да, местная жительница. Живет одна в своем доме, занимается еще хозяйством. В общем, довольно бодрая, конечно. Она и помогала восстановлению храма, и сейчас в храме бывает.
А как ее звать? Это Фаина Макеевна Бухвостова.
Да.
Это дочь той женщины, которая была свидетельницей гибели отца Иоанна.
В общем,
диакона Иоанна.
Да, очень подробно рассказывала своей дочери. А так больше, кто бы это событие как-то знал, разъехались люди, испугались. После убийства диакона его семья исчезла из поселка. Я делала запрос в местный ЗАГС о них. Никаких сведений о них нет. То есть они, естественно, боясь преследований, они уехали. Дело в том, что у матушки Анастасии были братья, были сестры, которые были замужем за священниками в разных местах. И она с детьми, естественно, попыталась уехать. Было несколько братьев и сестер. Это тоже мне удалось установить. В этом мне помог занимающийся тоже архивными делами, в частности, поиска данных о священническом роде Ляпустиных, их предок, потомок Александр Владиславович. Сейчас, в общем, нахожусь я в поиске, куда уехала матушка Анастасия, жена диакона, со своими 5 детьми после расстрела диакона. В этих поисках помогает мне занимающийся архивными тоже данными, материалами Александр Владиславович Колесов. У него собран огромный материал. В поисках данных о диаконе Иоанне Плотникове пришлось съездить в Катайск Курганской области. Там сохранились клировые ведомости по храму, в котором он служил, Свято-Троицкому храму. И из этих клировых ведомостей были почерпнуты данные о его детях. Только в 1907 году уже он появился в Старопышминске. В храме Сретения Господня.
Получается, что в истории этого храма отразилась история вот нашего Отечества, да, в определенный период того вот жуткого времени, трагическая судьба, да?
Да.
Нашей страны. Вот и черные ее, самые черные ее страницы, это вот именно революция и потом последовавшая гражданская война. Она отразилась и в судьбе вот этого диакона Иоанна, да?
Он пострадал. В это время тоже там был священник Иоанн Плотников, Иоанн Пьянков. Ему пришлось тоже бежать, он скрылся. Но в то время люди по разным местам ходили, какие-то пытались на продукты выменивать вещи. Кто-то его увидел, донес, и его под конвоем привели снова в Старопышминск. И били его, собрали народ на площади и спрашивали, зачем ты читал воззвание патриарха Тихона народу. Ну и потом исчез он бесследно, и его следы вот пока мне никакие найти не удалось.
Ну, то есть вы еще в поиске как бы находитесь тоже, да, вот следов и священника этого?
В принципе, хотелось бы, конечно, жизнеописание диакона Иоанна Плотникова, священномученика, более подробное изучить. Ну, соответственно, тут участвовать и священник в этом должен.
То есть сейчас вот все-таки речь идет о том, чтобы составить житие, да, вот этого диакона Иоанна? Как бы представить материалы в комиссию, да, по канонизации, насколько я понимаю, да, есть такая задача.
Священника?
Нет, вот Иоанн.
Иоанн Плотников, он священномученик.
Он уже канонизирован.
Да, да, да. И вот Александр Колесов помог мне найти, где жила с мужем, священнослужителем, сестра матушки Анастасии. И мне удалось в Государственном архиве увидеть их детей. То есть это уже внучатые племянники священномученика Иоанна Плотникова. То есть уже какой-то ход, может быть, открывается.
Для того, чтобы узнать судьбу и вот священника, да?
И священника судьбу,
Иоанна.
И дальнейшую судьбу его семьи.
Семьи Иоанна Плотникова.
Да, да.
То есть вы работаете, вы продолжаете как бы работать в этом направлении, да?
Да, конечно, потому что это еще тема вся не раскрыта, и необходимо, конечно, все раскрывать и в дальнейшем.
Понятно. Это одна из тем книги и достаточно такая, ну, весомая, что ли. Вот тут даже есть стихи. А чьи это стихи, вот посвященные?
Ну, это у меня, конечно, возникли стихи на почве эмоций. Нельзя было не переживать, собирая все эти материалы, не сочувствовать. Поэтому, конечно.
А можно почитать вот эти стихи памяти диакона Иоанна? Можно услышать? Из ваших уст, да. Я знаю, что вы стихи пишете.
Ну, так, по случаю.
Ну, пожалуйста.
В памяти диакона Иоанна. Навстречу рассвету, развеяв туман, восстал из небытия Сретенский храм. Отринувший зло как безбожье дурман, он будет служить для спасения нам. Отец Николай службу Божию правит, с Натальей матушкой хор. На место твое никого он не ставит, диакона нет до сих пор. А вместо тебя есть большая икона, святой Иоанн во весь рост. Безмолвно стоишь, свой орарь не снимая, такой у тебя теперь пост. А ночью привычное дело ты знаешь, когда все уйдут по домам, легко из высокой иконы ступаешь, с кадилом обходишь весь храм.
И здесь вот как раз есть икона Иоанна Старопышминского. Я просто вижу ее, эту икону.
Вот.
Да, она во весь рост действительно изображает отца Иоанна Плотникова. Но история ведь храма на том не закончилась. Вот вы описываете уже и современную, о том, как восстанавливался храм и кто восстанавливал храм. Вот можно немножко об этом рассказать? Потому что это занимает в книге достаточное место. И как вот вы, так сказать, ну, понятно, что об отце Николае Васильчуке вы, о его судьбе, о том, как он пришел сюда и как он начал восстанавливать храм. Вы с ним разговаривали. Еще были люди, прихожане, которые что-то могли рассказать.
Конечно, разговаривала очень со многими людьми. Каждый что-то добавлял, свое воспоминание, свое впечатление, как шло восстановление храма. потому что когда пришли они в храм, то, конечно, без окон, без дверей он был, замусорен. Тем не менее, росписи кое-какие сохранились. И вот одна прихожанка рассказывала, что когда они учились в школе, после школы забегали в храм, залезали по веревкам, по доскам, под самый верх, там, где клирос был наверху, там есть такой балкон, и рассматривали эти росписи. Но потом как-то все это исчезло. Ангелы такие, говорит, были, смотрели со всех сторон с такой любовью, такие красивые ангелы. Ну и когда началось восстановление, люди с большой радостью, со слезами шли и все это делали. И вот хочется особенно, вот, допустим, рассказать о Константине Васильевиче Хомутове. Он вообще жестянщик, работал на местном заводе, когда там был завод. И вот он один металлом покрыл всю крышу. Ну вот представьте, купола,
колокольни. Когда восстанавливался храм.
Да, храм восстанавливался, а он покрывал. Какие-то леса там были небольшие. Ну вот жена его рассказывала, говорит, и, конечно, волновалась очень. 2 лета он там провел, нет его долго. Идет туда, кричит, отец, ты там жив? Иногда, говорит, и не привязывался, но очень качественно сделал. До сих пор крыша живет и не протекает. Но сейчас, правда, вот стали уже покрывать сверху металлом золотого цвета. Покрыли купол, храмовую часть, и дальше будет это продолжаться. Но вот его работа простояла 20 лет. Представляете?
Да, большой срок, конечно.
И труд большой,
и труд большой.
И какую он, надо надеяться, награду получит на небе. А на земле он получил уже от владыки, было ему благодарственное письмо.
Ну и, конечно, сам батюшка тоже, отец Николай, много очень сделал для того, чтобы храм преображался и процветал. Если говорить еще и о часовне, там, значит, во имя Божьей Матери умягчение злых сердец, тоже, конечно, работа была проделана. Можно говорить еще, наверное, и о святынях храма, так ведь,
да.
Тамара Александровна?
Ну, в общем-то, конечно, начну, наверное, с отца Николая, хотя это и не святыня, но не знаю, как это назвать. Ну, вы представьте, 20 лет в одиночестве, можно сказать. Ну, у него очень крепкий тыл матушка Наталья, конечно. Она сама очень много делает. Но восстановить храм, расписать, построить церковный дом.
Теперь там такой центр духовный рядом.
Духовный центр построить. Восстановить источник, часовню над ним построить. На горе, где была часовня раньше, в честь преображения Господня, установлен крест. Построен храм во имя архистратига Михаила на кладбище.
Это огромная работа, конечно.
Работа.
Ну и сам храм-то он восстанавливал. Там же без окон, без дверей,
да,
он пришел.
Да, и храм полностью восстановлен. Единственное, стены стояли вот, но даже из пола были выворочены каменные метровые плиты, вот квадратный метр каменной плиты. Представьте, не все, конечно, но были. И была такая даже история. Вытащили и выбросили во дворе. Но пришлось ее обратно на место ставить. И сам отец Николай с помощниками плиту эту, значит, на место ставили, но не совсем удачно. Попали по ноге батюшке. Но ничего, он выжил. То есть я хочу сказать, что много ему испытаний, трудов пришлось. Сами на лесах белили, красили. Женщины рассказывают, я, значит, там крашу окно, он стоит на лесах, меня держит. Сам везде.
Еще очень важно, конечно, вот знаете, рассказать нашим слушателям об этих коренных старопышминцах, которые очень много тоже вложили в восстановление храма Сретения Господня. Ведь семей-то много таких, и Темляковы, и Пискулины, и Крахалевы, Кругликовы.
К сожалению, некоторых уже нет, потому что, ну, пришли они в достаточно зрелом возрасте. 60, 70, под 80 лет. И там вот физически очень трудились много. Ну, память о них сохранилась, и в книге есть их фотографии. Ну, есть и те, кто и сейчас в храме трудятся из тех старожилов, которые восстанавливали храм. Как они вот мне говорили, ну, тогда еще они, допустим, работали, те люди, на производстве где-то. После рабочего дня шли работать в храм. Еще целый вечер работали в храме. Дел, конечно, было очень много. И служить начали сразу же, как только немножко, чуть-чуть уголок отгородили, поставили железную печку. Первый молебен в день тоже Николая Чудотворца был 19 декабря. Как говорят, сами пели и плакали, и не верили, что идет служба. Добрым словом надо помянуть Клавдию Васильевну Колесову. В 2008 году она скончалась. Она начинала деньги собирать на восстановление храма. Сначала не верили. Да ну кто вам разрешит его? Кто вам отдаст его? А потом воспряли духом. Сами встречали ее, деньги отдавали. Ну что, старайтесь? Да, неужели у нас храм будет? Василий Кузьмич Истомин в 2000 году скончался. Евмений Иванович Титов, Елизавета Николаевна Кругликова. Ее прямо с крыльца храма увезли в больницу, и скончалась она в 96-м году. Ну, конечно, таких очень много было. И сейчас вот среди тех, кто трудится в храме, ну, уже не очень может помогать по возрасту Ольга Дмитриевна Крахалева, трудится в храме Левтина Григорьевна Гурьева, Валентина Афиногеновна Щупова, Анна Федоровна Сметанина, Вера Васильевна Гребенцова, Нина Алексеевна Кругликова, кстати, сноха вот той Елизаветы Николаевны Кругликовой. Приняла она у нее эстафету и тоже в храме трудится. Ревекка Михайловна Колпакова с первых дней тоже была в храме, сейчас она трудится в храме. Ну и молодая относительно Любовь Алексеевна Черных, бухгалтер, на компьютере она, помощник по таким вопросам.
Какое у вас вот осталось ощущение от этих встреч с этими людьми? Мне бы хотелось знать. Вы вот достаточно так хорошо о них говорите подробно. Ваши чувства, ваши ощущения, что это за люди?
Ну, это люди, с которыми хотелось бы всю жизнь жить и всю жизнь общаться. Потому что это открытые, светлые люди, от которых ничего плохого не в мыслях, ни в словах, ни в действиях нельзя ожидать. Ну, люди при храме, люди со страхом Божиим.
О них и хорошо. Хотелось и написать, да? Да. Надо да. расписать о их делах.
Да.
Вот еще есть у вас стихотворение, посвященное роднику вот этому, который вытекает из горы, и водичка скапливается вот в этой вот часовне, часовне во имя Божией Матери Умягчения Злых Сердец. Вот есть родничок стихотворения. Вот хотелось бы, чтобы вы его тоже почитали.
Ну, это стихотворение может быть в чем-то грустное и в то же время оптимистичное. «Жизни скорби вкусив, все пути перемерив, как мне выйти к источнику Божьей любви? Родничок, родничок, это вечная благость, осененной покровом земли. Не гнушался Господь из Кацкого вертепа, как войдет в сердце полное нечистоты? Родничок, родничок, это вечная милость чистотой оскудевшей земли. Ты сказал, будешь с нами до скончания века, не оставь мою душу без веры, любви. Родничок, родничок, это вечная верность повелевшему бить из земли. Мир покинув однажды, по заслугам возжажду, кто же мне там богатой остудит язык? Родничок, родничок, это вечная сладость нашей горькой, любимой земли».
Хорошо. Ну что ж, мы вернемся еще все-таки к храму и к его святыням. Мы только начали с вами говорить, но не рассказали о них. А вы написали об этом в книге.
Ну вот это настоящее чудо Божие, что в храм вернулись святыни, которые были в нем раньше. Вот сейчас есть почитаемая икона «Умягчение злых сердец». Ее можно видеть на старинном снимке, который есть тоже в книге. Она лежит на аналое. Она была, значит, до революции. Во время разрушения храма, закрытия, разорения, ее унесли, спрятали. И когда стал восстанавливаться храм, ее принесли в 1990 году. И сейчас от нее происходят исцеления, чудеса, помощь. Люди молятся. Висят дары около этой иконы, как знаки благодарности за исполнение просьб или просто из любви ей преподнесенные. Есть икона «Скорбих и печалях утешения». Удивительна тоже история этой иконы. Дело в том, что в Пышминске занимались добычей золота старателей и неплохо жили материально. И вот они собрали деньги и послали на Святую гору Афон, чтобы там написали для храма эту икону «В скорбях и печалях утешения». А история ее богатая, она на Афоне была, эта икона, потом в Россию пришла, есть достаточно много описаний, какие чудеса совершались. А в Старопышминске, в Сретенском храме, эта икона тем более уникальна, что на ней изображены архангелы Михаил и Гавриил, которые держат ту самую икону. Ну, еще там есть подробности на этой иконе. И там есть надпись, что икона писана на Святой горе Афон в дар храму Сретения Господня.
Да, вот она в книге.
Да, вижу, в книге она напечатана.
«В скорбях и печалях утешения».
«В скорбях и печалях утешения». Угу. Тоже помогает эта икона многим молящимся. Есть удивительная история иконы Серафима Саровского. Тоже ее унесли в свое время. И тот, кто унес, конечно, боялся хранить ее открыто и спрятал ее за поленницу. И вот 50 лет по Божьему промыслу никто ее не обнаружил. И когда в доме появились новые жильцы, стали все убирать, и вдруг за крайней поленницей увидели эту икону и принесли ее в храм. Тоже довольно хорошо она сохранилась. Высокая икона, необыкновенно там изображен святой Серафим Саровский преподобный. Есть в храме частицы мощей. В мощевике, в ковчеге, 12 частиц святых угодников Божиих. Это Симеон Богоприимец, святитель Иоанн Златоуст, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Корнилий Александровский, мученик Мина, святые Марфа Александр Дивеевский, блаженная Матрона Московская, священномученик Константин Богоявленский, священномученики Лев Ершов, Александр Малиновский, Алексей Будрин, Красноуфимские. К ним тоже много приходит людей, молятся и получают просимые. Ну, было мироточение в храме. 30 мая 2009 года распятие Господа нашего Иисуса Христа. Выступило в нескольких местах мира. Удалось даже мне сфотографировать по благословению батюшки. Эта фотография тоже приведена в книге.
Это на плащанице?
Нет,
на самой
выше.
На распятие.
Да? На распятие, да.
А еще вот мироточивая плащаница.
Плащаница, но она раньше мироточила, ага. Плащаница. Уже довольно давно. А это вот буквально
год
в
назад.
Прошлом году. Да, да. И очень обильно мироточила.
Ну что ж, очень хорошо тут по разделам так и история преподнесена, и современность, и том, как восстанавливался этот храм, и история батюшки, его семьи, и история Иоанна Плотникова Старопышминского, уже прославленного в лике святых. И еще я бы сказала, что вот вы очень тепло и очень так это подробно рассказывали о крае об этом.
Ну, природа,
красивый там, край, да.
Уникальная природа, уникальная называют
Уральской
Швейцарией, да, да, потому что склоны эти покрытые лесом, тишина, выходишь из автобуса, как говорится, глохнешь от тишины. Вот очень красиво там вода, речка, рыба. Ну вот еще, конечно, хотелось бы сказать, несколько колодцев освящены владыкой Викентией. Отец Николай за труды свои нынче награжден наперстным крестом с украшениями. Тоже об этом есть фотографии. Уникальные фотографии же были найдены. Вот, когда я ходила, разговаривала со старожилами, во-первых, вот служил в эти годы, самое страшное, 18-19 год, служил священник Иоанн Пьянков. О нем никаких сведений больше, кроме метрической книги, кроме того, что его есть запись, он записывает, что расстреляны красными вот эти четверо. Что-либо еще узнать о нем, тем более увидеть, какой он был, просто не было даже и мысли, и надежды. Но вот обнаружилась фотография класса церковно-приходской школы, и которые пели в хоре. Фотография, и в среднем ряду сидят преподаватели, видимо, и диакон сидит. Конечно, мы бы не могли узнать, что это диакон, Но в свое время, когда работала я над книгой о церкви Успения Пресвятой Богородицы, то в фотоархиве краеведческого музея нашла фотографию диакона Иоанна Плотникова. И вот по фотографии это он сидит. И кто же рядом с ним в этом году сидит? Конечно, священник Иоанн Пьянков.
С
так
крестом
появилась
бы, да?
Фотография и священника.
Скон с крестом.
Да.
Да. Рядышком находится.
Да. И еще одна фотография уникальная. Сохранилась, видимо, только вот в каких-то таких потаенных местах в доме Фаины Макеевны Бухвостовой. Однажды при моем приходе она, значит, достает, ну, это литография, видимо, царской семьи, необыкновенной красоты, красочная. Мы знаем, что во всех изданиях царская семья вот обычно в черно-белом изображении фотографии. А это, видимо, подобная фотография есть в изданиях, но это немножко изменена, как-то взгляды немножко повернуты, в другую сторону немножко смотрят, переведены взгляды. И сделана, видимо, картина, очень красивая, цветная.
Это уникальный портрет, который сохранился в доме
Фаины Макеевны Бухвостовой.
Фаины Макеевны Бухвостовой.
Да.
Царская вот семья.
Ее мама рассказывала, сохранила вот эту историю.
Уникальная, так сказать, и книга уникальная, которая рассказывает о храме уникальном тоже, потому что Сретенский храм, я считаю, что это уникальное такое вот сооружение, он очень красив. И, конечно, красивы те места. И вот, знаете, вот заканчивая нашу беседу, вот почитайте, пожалуйста, вот это вот стихотворение про природу. Потому что мы уже с вами говорили несколько раз, что это такая Швейцария, Уральская Швейцария. Это действительно красиво. Вот мне, смотрите, какие фотографии. И написано, что это вот природа находится под защитой Красной книги. Вот цветочки тут интересные, мхи.
Ну, о том, что это уникальная природа, говорит хотя бы вот фотография в конце книги, где крестный ход сфотографирован с иконой Божией Матери Умягчения Злых Сердец на гору, где строится храм в ее честь. Фотография на полный размер книги, большая, с высоты. Тут и река, вода бежит, и зелень, и дома, и крестный ход.
Этого года фотография.
Да, это...
Ну вот, и все-таки картина. Вот стихи про эти кручи травяные.
Эти кручи травяные, эти райские холмы, вы из детства неземные, светом сотканные сны. За Уралом перевалом, над тишайшей рекой, за любовь, а не за даром, вдруг подаренный покой. За любовь, что все болело, неприютную была, а самой себе скорбела, но на веру набрела. Набрела и присмирела, Боже, как я не права, и куда же я смотрела, без тебя была слепа. А с тобою все терпимо, потому что ты — любовь, ты всегда со мной незримо, в холмы райские ведешь.
Замечательно. Ну что ж, Тамара Александровна, будем нашу беседу заканчивать. Что для вас значит вот этот вот сейчас храм, Сретенский храм?
Я его люблю, надеюсь, что и меня там любят. Жизнь в Боге стала для меня богаче, полнее. Храм красивый, конечно. И то, что я ощущаю, осталось у меня с первых моих впечатлений. Когда я только первый раз туда приехала, то, что увидела, запелось в душе, как припев какой-то пока не существующей песни. А облако над церковью горит каймою солнечной и в небе повторяет купола. То есть для меня там соединилось и небо, и земля.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принимала участие Тамара Александровна Бортникова. Она автор книги, и говорили мы об этой книге, которая называется «Встреча. Об истории храма в честь Сретения Господня в поселке Старопышминск». Но у Тамары Александровны это вторая книга. Первая книга называлась «Верность храму своему», где шел рассказ об Успенском храме города Березовского. Тамара Александровна, спасибо, что вы пришли, что вы рассказали о том, как писалась книга, о том, что содержится в ней. И я думаю, что для того, чтобы состоялась встреча с этим храмом, ну, конечно, надо туда приехать, но, может быть, для начала раскрыть вот эту книгу и посмотреть, ее и увидеть и познакомиться и с самим храмом, и с этими местами замечательными, и с этими людьми, которые жили и живут в Старопашменске. Спасибо еще раз. До свидания.
До свидания.